В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о литературе будущего и будущем литературы с молодыми и уже зрелыми писателями, редактором и продюсером литературных проектов. Дело в том, что теперь, чтобы издать и продать свою книгу молодому автору, даже не требуется крупный личный капитал. Достаточно попросить помощи на краудфандинговой платформе, как это сделал один из сегодняшних гостей, Святослав Элис, и книга в нашем случае «Двери 520» увидела свет и сразу же обрела своих читателей. Может ли такая доступность изменить в принципе качество российской литературы? На этот вопрос я попрошу ответить писателя, председателя Совета экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» Михаила Бутова. Ну вот как вы считаете, может качественно повлиять на массив?
Нет, не может. Потому что все-таки издательский отбор, ну как бы то, с чем связана издательская работа, он важен именно для задания определенной планки. Может быть, не все издательства эту планку поддерживают, но идея, во всяком случае, такая. При этом сама эта идея совершенно правильная, потому что все издательское дело и переживает кризис, не столько концептуальный, сколько экономический, но он имеет место быть. И писателям надо как-то существовать, надо как-то входить в литературу, опять-таки. Без этих долгих прогрызаний нор и так далее.
Да, обивание редакционных порогов.
Вот. Да, и более того, энергия автора тоже много значит, и если он способен поднять себя так, чтобы выпустить свою книжку и так далее, ну, флаг ему в руки. То есть вполне возможно, что из этого он что-то и вырастет.
Ну, издательство, на самом деле, редко публикует авторов неизвестных, молодых, и нас, это достаточно сложная история, и если говорить о рынке, чуть позже мы об этом поговорим, то есть, собственно, сложно. И, с другой стороны, не всякий молодой автор, в общем-то, захочет пойти таким путем через экспертное сообщество, и есть ли вообще в этом необходимость, Святослав, к вам вопрос, да, есть ли необходимость предъявить свое авторское произведение, да, к профессионалам, которые его как-то вот посмотрят, скажут, хорошо или нет, или это не интересно человеку, который вот решил написать и...
Слушайте, ну я понять не имею, у меня пока что не возникало такой необходимости, я как бы захотел, издал, пока что никаких экспертов. Ну, я читал в интернете какие-то рецензии уже, кто-то пишет, что-то нравится, что-то не нравится, но в целом какого-то влияния на себя каких-то экспертов я не заметил.
Идея показать свою работу, чтобы понять, ну вот на самом деле, зачем вот, как мне казалось, нужны журналы толстые и редакторы, ну хотя бы понять, да, вот графоман-то или нет, потому что, ну понятно, есть в определенном возрасте потребность как-то о себе заявить, и достаточно часто литературным образом. Не было таких сомнений, а вдруг вот я недостаточно хороший писатель, и вот может быть стыдно будет, или это просто высказывание литературное, и я об этом не думал.
Слушайте, ну я книгу свою писал примерно 2 года, да, то есть я ее за первый год я ее написал, за второй год я ее так вот долго, раз за разом, ну где-то 5 я ее переписал целиком. То есть просто
сам без редактора или.
Ну да, сам просто вот сидишь, свободное время есть, ты ее сам перечитываешь, переписываешь, перестраиваешь предложения, даже просто на уровне каждого предложения. И в какой-то момент я, когда писал, я вообще не думал о том, буду я это издавать, не буду я это издавать, потому что, ну, мне действительно созрел какой-то запрос, созрел какой-то, вот, не знаю, месседж в голове. И просто в какой-то момент уже, когда ты это написал, когда ты это переписал, ты в какой-то момент понимаешь, что да, я вижу, что это хорошая книга. По крайней мере, я в это верю, что мне кажется, что это хорошая книга. Может быть, не для всех. Может быть, кто-то скажет, что она плохая, но я в ней уверен. Мне кажется, что с моей точки зрения она хороша.
Она созрела, и ее можно предъявить, да, читателю. Вот не было идеи пойти действительно в толстый журнал. Михаил Бутов еще заместитель,
да,
главного редактора
было.
«Нового мира», да, так что, в общем.
Да как-то я их не читаю, никаких толстых журналов, и не знаю никого, кто читает. Ну и как-то у меня же целая книга, как она, в журнал ее. Ну, как-то не знаю. Не пришло такое в голову, пришло в голову издать ее. Я решил, что я ее издам. Сначала я как бы взял свою книгу, взял, короче, на диск ее записал, написал себе там краткое ее содержание, все как надо. Реально взял, пошел в одно издательство, сходил. Ну, я вообще не знал, как это делается. Ну, смотрю, ну, пускают, выслушивают, вопросы задают, вроде с интересом, вроде
Михаил,
нравится.
Вы были правы, да, действительно, издательство пытается как-то открыться, да, получается.
Да, ну, в принципе, все открыто, везде сходил, в итоге никуда не зовут. В одно сходил, там женщина на мне говорит, слушай, книга очень понравилась, но, говорит, вообще не формат, мы такое просто вот не печатаем для
Святослав,
нас.
Святослав, подожди, перебью. Вот то, что редакторский такой вполне ответ в толстых журналах очень часто звучит, что вообще это проза, да, это неплохо, но это не наш формат. Вот вы, как человек, который в «Новом мире» работал и ответственным секретарем, и прозой тоже занимались, скажите, это правда или это, не знаю, такое поощрение молодого писателя, просто чтобы не обидеть?
Не хочется же людям портить совсем настроение. Поэтому ищутся какие-то формулировки более-менее мягкие. С другой стороны, вполне возможно, что это действительно не формат журнала. Может быть, это не влезает туда, так сказать, по объему. Может быть, это ну, как-то тематически не совсем то, как видит там главный редактор, скажем, который это все... Ну, и у него есть же свои преференции, так сказать, представления о том, что печатать, что нет, так сказать. Он не видит, считает, что это не то, что нужно журналу, что это там немножко из другой какой-нибудь культурной группы и так далее. Ну, по-разному бывает.
Но толстых журналов не так много, в общем, пальцев ну, и было, да,
потому что... Ну, в России-то много осталось. По-моему, мне один еще не закрылся до сих пор. Хоть не стонут, так все так остались.
Ну, в советские времена понятно, что была такая достаточно жесткая идеология, однако даже вот в 90-е все равно работала вот эта вот инерция, когда, собственно говоря, требовалось такое профессиональное одобрение сообщества, да, чтобы попасть, быть напечатанным, а потом уже попасть, соответственно, в издательство. Это продолжалось.
Скажем, лет 5 назад еще ситуация была такая же. Я не помню, вот в последние годы они уже появились, особенно романисты. А до этого я не помню вообще ни одного автора, который бы попал в издательство, не пройдя обкатку в толстый журнал. Дело в том, что в издательствах тоже сидят люди, которые живые. И за исключением там 2-3 подвижников, да и они приблизительно раньше делали так же. Они все думают, ну вот как, давай посмотрим, что с ним будет и так далее. То есть им нужен уже какое-то, нужно было во всех случаях какое-то уже подтверждение. Это не то чтобы статус, но это вот, понимаете, человеку никогда не хочется принимать решение одному. А тут он думает, вот журнал его печатают, все дела, значит, уже, так сказать, хорошо, поехали. Поэтому как бы так Прилепин начинал, так все начинали, так сказать, все те, кто сегодня звезды, все приходили через как-то вот через этот механизм.
Но они уже не так молоды, понятие молодой писатель.
Не, ну он же был молодой, так сказать, и Шаргунов был молодой и так далее.
Это сейчас, после 30 это, уже.
Не, ну он начинал-то раньше 30, как он на дебюте там выступил, так сказать, получил дебют.
Ну это... немногие.
Поэты и вообще подавно там они от школьных лет каких-то, буквально от 18 там заявлялись. А что касается профессионального сообщества, то все-таки вот эта идея, что в нем не надо участвовать, ну, если вас удовлетворяет та позиция, которую вы занимаете, возможно, так скоро и будет. Потому что вот само понятие этого профессионального сообщества, оно связано с представлением о том, что есть какие-то общезначимые люди, которые в этом сообществе добиваются признания по заслугам или нет. То есть они должны быть, что для них есть место. Но культурная ситуация меняется, и таких общезначимых людей, скорее всего, через некоторое время уже не будет. Будут люди значимые для какой-то своей, так сказать, группы. Она может быть больше, меньше. И не будет не то, что людей, их, может, и сейчас уже нет таких физически, но есть для них структурное место. А тогда уже им место исчезнет. И тогда уже, да, возможно, эта роль профессионального одобрения, она и признания, и какого-то подъема к вершинам, условно говоря, признания, она, возможно, потеряется, да. Но пока она еще имеет место быть, и иначе, чем через профессиональное сообщество, вы никак-то не попадете. То есть, ну, вот вы художник, да, вы можете быть кто угодно, но пока вы сидите дома, так сказать, и вывешиваете картину у себя в подъезде, вы вряд ли, так сказать, добьетесь славы и место в истории. Надо, вот хоть ты помри, надо идти на выставки, так сказать, вешаться.
Тем не менее, смотрите, действительно, тиражи толстых журналов падают, а вот, скажем, вот эта вот идея собрать деньги, да, вот сколько людей перечислили, помогли для того, чтобы можно было идти в издательство, уже не просить, а вот заказывать книжку?
Ну, я собрал 100 тысяч рублей на издание.
Примерно за какой срок?
Примерно за 2 месяца.
Угу. И на планете?
Нет, на Boomstarter. Как-то я про планету особо не слышал. Так вот просто что было, про что знал, на том вывесился. Вот. И бейкеров было, по-моему, 350. Вот что-то такое.
Это уже наверняка 350 потенциальных читателей. Ну, условно говоря, покупателей книжек.
Нет, ну вот, да, где-то 300 с лишним книжек я уже продал напрямую через эту платформу. Вот кто-то ко мне сюда приезжал, сам вывозил, кому-то я по почте.
Бумажных или электронных?
Бумажных.
Бумажных, в том-то дело. Мы говорим о бумажных книжках, это тоже такая интересная вещь. А почему именно бумажная?
Вот. А люди тексты читали до этого или они так деньги дали?
Я выложил отрывки, да? Отрывки можно было почитать. Целиком я в интернет не выкладывал, но можно купить электронную версию книги.
Не, ну, доступно.
Я знаю, что некоторые современные, вполне успешные писатели пытаются тоже вот продавать свои еще не опубликованные фрагменты или книжки, да, вот в электронном виде, таким образом, ну, вот немножко как-то себя поддерживать. Но, Святослав, в твоем случае эти люди, которые поддержали, ты понимаешь, как они приходили, да, что ты для этого сделал? То есть тебе надо было провести какую-то такую серьезную, наверное, работу, да, какую-то рекламу.
Ну, да, я довольно много над этим работал. Да. Ну как, ну, я начал с того, что я там на своей странице во всех социальных сетях, а у меня довольно много друзей, то есть там в Инстаграме около 20 тысяч, там ВКонтакте, в Фейсбуке. Я
и это все... не профессиональный литературный сообщество.
Да, это заметить. Просто люди, которые знают меня, которые... Какая-то определенная аудитория, которая у меня есть. Да, потом я стал писать разным сообществам ВКонтакте с предложением. Типа, ребята, давайте вы про меня напишите, а я упомяну вас просто в благодарностях в своей книге. Да, и несколько из них согласилось. И я увидел, что это действительно эффективно, что ко мне приходит много людей заказывают книгу. Тогда я подсчитал, что раз есть такая дача, то я могу потратить деньги на рекламу, и я их точно отобью. Тогда я начал вкладывать свои деньги. И получилась вот такая вот отличная компания, что я собрал.
Свои деньги. Это большие деньги или какие-то? Что же надо понимать?
Ну, я не знаю, кому что кажется большим. Около 15 тысяч рублей в итоге обошлась реклама.
Так реклама-то это где была?
Реклама в основном была ВКонтакте.
То есть это тоже там крутится, когда эти, да?
Да, в тематических сообществах я просто завел объявление на бирже и через биржу размещался в тех сообществах, которые я счел для себя тематическими, для темы своей книги. И, в принципе, это дало хорошую отдачу, хороший результат. Меня не просто пожертвовали деньги на книгу, меня просто начали узнавать. Вот я недавно был на рейве, и ко мне одна девушка подошла, сказала, я видела твою книгу в интернете, а второй парень подошел и сказал, ой, я смотрел твои видео, я тебя знаю. То есть не просто я... там продал книги, а просто я заметил, что вот я потратил 15 тысяч рублей, и меня люди узнают. То есть и на телевидении зовут, и где-то интервью берут, и вот здесь вот, например, опять-таки. То есть да, в какой-то момент, правильно применив какие-то усилия, правильно обозначив свои цели, ты получаешь такой результат, который начинает расти сам по себе. Одно цепляет другое.
Вот сейчас сколько книг продано примерно экземпляров?
Сейчас, ну, из 1000. Я не знаю точно, сколько сейчас отгрузило те, которые в издательстве лежат. Те, которые через меня, ну, в целом от 500 до 700.
Ну, это вот за несколько месяцев, да, получается?
Это вот предпродажи плюс самое начало. А в магазины книга только сейчас уже начинает поступать. Вот буквально только первые отправились несколько недель назад. То есть они еще даже они только отгружены, еще не начало появляться на полках.
Получается, что писатель может обладать, и почему так подробно, да, вот я тоже попросила Святослава рассказать, потому что это такой процесс, который, в принципе, ну, современный молодой человек, ну, не только молодой, но молодой, в общем, наверное, скорее, да, может это вот все пройти и получить тот результат, который... на который ушел бы время очень много у писателя, скажем, поколения, ну, нашего с вами, допустим, да? И,
смысле,
может быть, это другие компетенции
это
просто.
Снимает такую довольно занудную всю эту редакторскую, издательскую. Ну да, снимает, да.
Ну так меняет принцип вот этот вот издательский. Вот есть, может быть, это, конечно, локальная какая-то читательская группа, которая помогает, да, Святославу. Но с другой стороны, мы же не знаем, кто покупает книжки людей, которые проходят.
Нет, вы поймите, мы сейчас находимся на переломе эпох. То есть, на самом деле, то, что вы говорите, все совершенно правильно. Как бы старая система ломается и потихоньку будет отмирать. Новая система появляется, потому что, так сказать, она связана уже с социальными сетями и с новыми, так сказать, информационными потоками.
А, при том,
новыми,
что книжка бумажная.
С новыми типами организации людей, скажем так. Вот меня удивляет, что бумажная книжка покупает. Ну, вот зачем она им, собственно? Ну, вот, там картинок нету.
Нет, картинок нет.
Поэтому все, что без картинок, на бумажке можно не покупать.
Нет,
но,
наоборот.
Ну, так что, замечательно, что, собственно.
Я думаю, что здесь есть еще такая вещь.
Но, как... еще раз говорю, ага. Что есть как бы сообщество, условно назовем его экспертным, хотя мне очень не нравится это слово. Сообщество, скажем так, профессиональное и сообщество читательское, это немножко два разных этих самых.
И, но к читателю раньше книжка не могла попасть, не пройдя вот это сообщество экспертное.
Ну, вы знаете, тем не менее, столько лабуды напечатали. И, так сказать, она попала к читателю, если она вообще кому-то была нужна. Вот. Поэтому и то не является каким-то абсолютом. Это, да, это жизнь такая без этого, так сказать, без зеркала профессионального сообщества. Ну, может, она и хороша. Во всяком случае, она неплоха. Вопрос о том, что, собственно говоря, хочет автор, что хочет читатель и так далее. Если они нашли друг друга, то это прекрасно. Вполне возможно, что при этом это может оказаться шедевром. Вот, такое тоже бывает.
Ну да, тут есть, наверное, вопрос целевой
мне
аудитории.
Мне вот интересно, только 20 тысяч подписчиков ВКонтакте, это довольно много.
Это нет, чем это же... у меня в Инстаграме.
А, в Инстаграме? Что же там выкладывал такое?
Да ничего, просто так... фотографии, жизнь своя.
Я хочу по этому поводу как раз, может быть, и... показать небольшой трейлер, который сняли по книжке мои да, коллеги, значит, участвовала актриса Надежда Юрова и Анастасия Нарушевич. Они так ее прочитали. Вот Святослав потом скажет по поводу как раз вот критики и всего остального. То есть как читатель воспринимает текст, они прочитали книжку, сделали небольшой трейлер к ней. Покажите, пожалуйста.
В последние дни на улице, не прекращаясь ни на минуту, идет дождь. И чувствую в нем что-то разрушительное. Он будто смывает с меня остатки налипшей грязи, обнажая давно спрятанную под ней сущность. Наверное, это хорошо. Но в то же время он пугает. И я чувствую, что эти бесконечные и беспросветные дождливые дни запустили во мне какую-то еще неведомую мне самой химическую реакцию. И теперь, даже когда запасы воды в тяжелых темных тучах окончательно иссякнут, все уже не будет как прежде. Начнется новая история.
Ну вот сюда так прочитали вашу книжку, да, да. А, твою книжку
на
так.
На книжку как ты еще не натянулся.
Вот, да. Ну, они такой согласен, не согласен с таким вот прочтением. Так. Если бы был критик профессиональный, он бы разобрал все по косточкам, с ним
ну,
можно было бы спорить.
Как? Ну, интересно, вот... человек имеет право снимать по мотивам все, что хочется. Ну, это не моя героиня, это какое-то совсем другое прочтение. Но, может быть, в таком прочтении тоже получится. Какое-то произведение интересное. Но пока что то, что я увидел, это какая-то другая девушка обозначена. Не такая, про которую я писал. Но в целом здорово, что вот, да, есть какое-то видео про книжку. Уже интересно, можно о чем-то пополемизировать, так оно или не так.
Я вот хочу сказать, что мне нравится во всей этой истории. Мне нравится то, что она неожиданно показывает, что, тем не менее, надо полагать, что подписчики, в данном случае, люди вряд ли старше там, 30 лет. И что книжка людям все-таки нужна. оказалось вдруг неожиданно, да, даже вот бумажное, что даже меня удивило. То есть сама идея о том, что, видимо, поколенческая вещь такая еще во многом, я так подозреваю. То есть сама идея, что может быть еще какая-то поколенческая именно книга, а не видеоигра, и не, так сказать, что-то еще, сама по себе уже радует меня.
Да, и мне тоже кажется, что это как раз вот тот сегмент литературы, который не очень работал до этого, ровно потому, что, несмотря вот на то, что Михаил Будов сказал, что все-таки были молодые авторы, значит, в районе 20 лет, но в основном все-таки начинали публиковаться и издаваться после 30, и как раз люди младше, они не получали вот того продукта, хотя, в общем-то, современная такая русская литература, она немножко тоже такая вот по-своему подростковая, как мне кажется. Но они не получали вот своего именно текста, вот люди до определенного возраста. А таким образом вот издание, и это отклик, и эта литература будет, как вы думаете? То есть это просто совершенно другое, да, вот.
Нет, все, что написано буквами литературы, вот, так или иначе. Если, скажем так, знаете, есть два момента. Значит, первый момент, это связанный с какими-то имманентными там стилистическими и прочими вещами. Про это я в данном случае ничего не знаю. Второй момент, это то, что книга должна отвечать на некоторые вопросы, которые кто-то задает. Вот если она будет ответом на какие-то вопросы, которые задают в окружающие новые, приходящие новые люди, то, значит, будет литература, да, правильно. Судя по всему, поскольку такой интерес возникает, кстати сказать, для меня неожиданно совершенно, как я все провернулся, на что-то она резонирует.
Святослав, а вы что читаете?
Что я читаю? Ой, в последнее время я художественную литературу читаю довольно мало, все больше такие.
Не. Но для того, чтобы книги написать, все-таки надо много чего прочитать. Ну, так вот как-то это.
Ну вот что я читал в этом году, я прочитал вот новую книгу Пелевина. Мне довольно-таки понравилось. Что еще я читал? Сорокина немножко читал. И кое-что из иностранных авторов. Но я очень мало в последнее время, во-первых, потому что у меня было очень много дел с моей книгой, там еще просто там с разными мероприятиями, которые я провожу, как бы другими направлениями моей деятельности. А во-вторых, потому что я в основном читал такие книги по психологии, по буддизму, по исследованиям религии. То есть мне сейчас чуть-чуть меньше интересна почему-то художественная литература. И очень многие книги я начинаю читать и откладываю. Поэтому я сконцентрировался на такой, на другой литературе.
Ну вот, мне кажется, может быть, это связано еще и с тем, что действительно возраст читающего человека, да, то есть вот активный такой возраст взрослого человека, который читает книжки, он предполагает активную какую-то профессиональную деятельность, и не всегда есть время вот на такое спокойное чтение, если мы говорим о большой литературе. Да? Потом уже начинают читать мемуары, какие-то исторические вещи, и это уже не имеет отношения к современной литературе. Просто вот как человеку связано с национальной литературой, например, «Большая книга», да, вот хочу спросить. Обычно эти тиражи поднимают тех авторов, которые входят в длинный лист, в короткий лист. Дальше как развивается судьба? Вот вы букеров в свое время получали?
В смысле, ну, я букера получил в такое время, что даже какое-то эхо этого начало проявляться только спустя несколько лет, лет 10, может быть, даже. Ну, не 10, но там 5-6. Вот, потому что когда я получал букера, он вообще никому не был нужен. В смысле, как-то все наоборот писали, что это все. Есть какая-то другая жизнь. Но никакой другой жизни не было. Может, сейчас она появится. Вот. А сейчас, ну, тиражи, конечно, поднимает, потому что все-таки больше интерес у, ну, сами видите, там в магазинах пирамидки стоят, там длинный список такой-то премии, такой-то.
Ну, на какое-то время поднимает.
Не, ну тираж-то поднимается от этого, так сказать, больше книг печатается, больше продается. У разных книг по-разному. В Букере говорят, что у них какие-то там финалисты поднимались просто нечеловечески, по нашим меркам, то есть на десятки тысяч. Я не знаю, правда ли это. Вот. Но если учесть, что просто тираж книжки 1000-2, то как бы, ну, может быть, не 2, а 3. Вот. Хотя, конечно, для таких вот звенящих имен, типа там какого-нибудь Прилепина.
Ну, который повторяется из года в год во всех
премиях.
Я
думаю, что да, там довольно это все как-то сыграло свою роль, несомненно. Во всяком случае, Елена Шубина, которая редактор, в сущности, главной редакции нашей современной литературы, очень внимательно относится к премиальным делам. То есть там такого вопроса, что это ваша премия непонятно зачем, она не стоит. Вот. Ему очень понятно, зачем они нужны и, так сказать, как они работают.
Да, ну, смотрите, ну, тиражи соотносимы с тем, что может сделать и Святослав, причем, ну, вот, самостоятельно, затратив, ну, некоторые свои личные усилия, да. Ну, известность, что важна слава. Вообще, что такое вот для современного писателя, да, я не знаю, слава или востребованность, что, вот, что, как, какой отклик должен быть, чтобы, ну, вот, Святослав почувствовал себя комфортно или писателем. Вот. И вообще, важно ли то, что ты писатель или не писатель, это вообще имеет значение? Или это просто высказывание твое личное, как человек?
Я не знаю, писатель я или не писатель, пусть люди решают, писатель я или не писатель. Я книгу написал, дальше пусть они читают и решают. Да, денег, что значит быть писателем? Это значит там жить за счет книг, иметь возможность там зарабатывать. Ну, я не знаю, вот если я продам все свои книги, я заработаю, я подсчитал, 50 тысяч рублей. Могу я на это жить, на 50 тысяч рублей за 2 года? Ну, наверное, не очень. Так что, может быть, в профессиональном плане я не слишком.
Я бы не стал вообще об этом задумываться, потому что если не брать коммерческий сегмент, типа там Дашкова и так далее, ну, есть, наверное, писателей 5, может быть, которые могут жить чисто на свои гонорары. Вот, да и то я не уверен, что только на них они живут. Вот, поэтому немного таких, короче.
В общем, я об этом тоже ответил, не парюсь.
Да, ну, не ответил на вопрос, зачем тебе это надо?
Слушайте, ну, умею писать книги. Просто, хочу, чтобы
нет,
их
есть
читали.
Идея стать писателем, потому что писатель в России – это такая сложная достаточно история. В советские времена это была идеология, и мы помним, что как раз в «Новом мире», когда Иван Гронский был редактором, они решали, да, кого сделать главным советским писателем. Может быть, Бунина позвать из-за границы, но Бунина вот не позвали, решили, что Горького сделаем. Да? Тогда была такая идеология, и это было важно, что ты писатель, и вот там номенклатурный, ну, потом это все менялось. Вот что для тебя быть писателем?
А я не знаю, что такое стать писателем. Мне кажется, я уже писатель, потому что я пишу книги, которые читают. Что, вот какой может быть критерий того, что я стал писателем? Я могу стать более известным человеком, да? В принципе, я сейчас начинаю замечать, что меня узнают, меня знают. Какой-то у меня определенный кредит доверия, может быть, есть, а может быть и нету. Не знаю, но как бы мне много всего интересно. Не только писать книги. Мне интересно там преподавать людям некоторые вещи. Мне интересно заниматься некоторыми другими вещами. Поэтому мне не хочется себя как-то внутренне ограничивать, что вот я писатель и все. Я человек, который периодически пишет что-то, которого, по крайней мере, один раз получилось написать какую-то книгу. Я надеюсь, что получится еще раз, но гарантировать пока что не могу. Поэтому я не навешиваю на себя ярлыков.
Но это как раз вот не очень такая продуктивная история, потому что писатель должен все время подтверждать, что он писатель, и издаваться. Что
я
такое
вот
писатель в традиционном смысле?
Я вот, честно говоря,
смысле,
не уверен.
Да, Михаил.
Дело в том, что писатель в традиционном плане связан с двумя моментами. Первое — с тем, что действительно он как бы предполагалось, что он обеспечивает свое существование литературным трудом, причем именно сочинительством, по возможности. А второе — это существованием, опять-таки, определенного запроса у общества на писателя как человека, который несет некую истину. Вот. И то исчезает. Поэтому как бы мне нравится позиция Святослава.
Спасибо, Михаил Бутов. Итак, рассмотренная нами история Святослава Элиса практически отменяет прежние литературные инстанции, кроме, пожалуй, технических. Но это в том случае, если автор хочет получить бумажную книжку. Что по этому поводу думают поэты, как издают свои книжки и какой отклик ждут от читателей, мы поговорим во второй части программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем говорить о литературе будущего, как меняется читательский спрос и авторские компетенции. В московской студии молодые поэты, писатели, я полагаю, что ровесники, Артем Ганин и Александр Примак. Александр идет проверенным путем, публикует стихи, критику в журнале «Новый мир» и таким образом набирает писательский авторитет. Артем же на сборник своих стихов деньги собирает на краудфандинг-платформе. Артем, зачем вам это? Вы хотите попробовать себя, значит, как писателя, как профессионального поэта, может быть, да, есть такая идея, и это ваша проба. Или у вас есть что сказать? Или, может быть, вы чувствуете, что вас недостаточно внимательно слушают, и таким образом говорите миру: вот он я. Вот что в этом?
Нет, насчет достаточно внимательно или невнимательно, это уже другой разговор. То есть те, кто невнимательно слушает, они, соответственно, и сборники не будут покупать, принимать. А тут цель, наверное, другая. Тут цель, вот именно когда я начинал все это, вот, выкладывать проект, я хотел просто попробовать.
Ну, просто попробовать что?
Нужен ли будет сборник или не нужен будет этот сборник. Когда я выложил, я увидел, что, в принципе, сумма собирается, и сумма уже собралась достаточно быстро. Я понял, что все-таки люди читают, людям это действительно нужно, и нужно, чтобы я это писал дальше. И был вопрос у меня в том, что если я не соберу, то, скорее всего, нужно с этим всем завязывать.
То есть вы для себя так решали? То есть это была та аудитория, которая или вас примет, или вы понимаете, что вы не поэт, и, собственно говоря, не надо этим заниматься?
Да, ну как эксперимент получился такой.
Вместо того, чтобы пойти в профессиональное сообщество литераторов или пойти учиться, скажем, ну, насколько это возможно?
Учиться в литературном университете у меня не получилось. Ну, как бы я и не планировал. Я поступал целенаправленно в технический университет. Просто в какой-то момент я понял, что вот литература мне ближе, что я попробую чего-то добиться в ней.
У нас есть возможность показать стихотворение Артема Ганина, потому что мы попросили прочитать его актера театра на Малой Бронной Сергея Кизеса.
Да я ее не узнал. Она повзрослела и бросила пить. Даже вино из картона коробочек. Даже если одно. Люди не могут одни. Людям нужно любить. Я ей так говорил. По ночам в телефон. Но она была не одна. И я не один. С пачкой ненужных стихов и умением делать ремонт. Опускаясь на дно, я сквозь кашель кричал: «Помоги!» Не помогла. Слишком была далеко. Так расстояние губит. Губит жизнь поезда и машины. Алло? Я прошу тебя об одном. Если я не узнаю тебя, пожалуйста, помаши мне.
Ну, вот это стихотворение... Одно из стихотворений, которые вошли в сборник, на который, опять-таки, уже практически собрали деньги, да?
Проект уже успешно, но он не завершен, сумма собрана на 100%, и сейчас идет уже, в данный момент там 115, по-моему, процентов. То есть, ну, сборнику уже наверняка быть.
Угу. Замечательно. Ну, Александр Примак, хочу спросить. Вот смотрите, ваш коллега уже, собственно говоря, сдает собственную книжечку, а вы... нарабатывать авторитет, да, Вы считаете, что это правильный путь в литературу, именно в литературу, да, вы нацелены быть писателем, может быть, поэтом, это ваша так, идея, и вы думаете, что это единственный правильный путь, вам здесь помогут или что?
Мне в первую очередь, наверное, важно узнать, действительно ли мои стихи стоят того, чтобы пойти в книгу, быть опубликованными, звучать потом где-либо. Вот, поэтому мне бы хотелось начать с того, чтобы люди, которые в этом понимают, которые давно этим занимаются, поделились своим авторитетным мнением, и если они считают, что стоит продолжать с этим работать, то я буду работать.
А вот смотрите, вы оба говорите практически о профессиональных каких-то вот таких пониманиях, да, то есть для Артема было важно, что вот если его поддержат, то значит он сможет стать литератором, а для вас, Саша, важно, чтобы вас поддержали литераторы, и тогда вы станете литератором. Так для кого мы пишем, вы пишете для кого, получается?
Ну вот для Александра важно, чтобы ее поддержали литераторы, а для меня важно, чтобы меня поддержали люди. Мне не важно, кто они, не важно, какое у них образование. Мне просто важно, чтобы они в моих стихах находили что-то свое, что-то близкое для себя.
Саш, форма, да, важна?
Я, пожалуй, немножечко сноб в этом отношении. То есть я, наверное, больше доверяю мнению людей, которые этим занимаются. И смею надеяться, что если нравится им, значит, есть какой-то шанс остаться в истории литературы, что ли. Если ты нравишься людям, то люди могут в этом ничего не понимать, и сегодня ты даешь концерты, а завтра тебя забудут, и никому не будет это интересно, потому что это не представляло никакой литературной ценности.
Я поняла, у Саши замах на вечность, а у вас на современность. Ну, вот мы можем послушать теперь, да, стихотворение Александра Примака, его прочитала актриса театра на Малой Бронной Дарья Бондаренко.
В стране, чей язык не знает слова «тоска», как хотел я, как мог я кому-то себя объяснить. Тоска тянет душу вон из тебя, говорил им. Душа — это краска, а тоска — это кисть. У тоски длинные, уверенные мазки, от нее не спастись, но можно поддаться. Можно отдаться. И тогда ласково, нежно, как Ева, обнимет тебя тоска.
Артём, вот я хочу сказать такую вещь. Я посмотрела ВКонтакте, да, вот вашу страничку и на планете то, что вы предлагали людям, которые могут вас поддержать. Вы заранее вступаете с людьми в какие-то личные отношения. Ну, поэту, с одной стороны, это, в общем-то, свойственно, но обычно опосредованно, да. То есть вы в какие-то достаточно тесные такие отношения вступаете, да. Вы должны им сказать, что вы к ним хорошо относитесь для того, чтобы они дали вам деньги на ваши стихи. Вот в этом нет какого-то внутреннего дискомфорта, нет?
Нет, я к ним, я пишу, что, например, там, я писал когда-то, что я их люблю. Это не для того, чтобы они мне отправляли туда деньги, для того, чтобы они там делали репосты и ставили лайки. Это скорее просто вот проявление человеческой любви. Ну, Бог сказал, любите. Ну, вот я люблю всех. То есть, кто ко мне хорошо относится, тем, соответственно, я хорошо отношусь. Это взаимоотношения для меня так верно.
Саша, ваше отношение к читателям потенциальным, да? Потому что у вас тоже есть публикации на, я так понимаю, сайте на «Нового мира», да? И там совершенно другой тон, другая подача, другое отношение.
Ну, соответственно, из-за формата сайта я знаю, что моя аудитория несколько отличается от той, которую я бы получила, если бы у меня был паблик ВКонтакте, например. Вот. Но мне часто говорят, что я пишу какие-то слишком сложные стихи, и, возможно, поэтому я понимаю, что мне нужен не массовый читатель, а люди, которые действительно хотят читать и думать, и разбираться в стихах.
Ну, надо сказать, что действительно вот такой обычный традиционный путь, он всегда проходил через толстый журнал, и мы записали небольшое интервью с главным редактором журнала «Октябрь» Ириной Бармитовой, потому что там с некоторых пор выходил такой специальный номер для молодых авторов. И последний номер, 12-й обычно был, и вот туда брали какие-то произведения, еще не очень такие понятные, да.
Журнал в советское время больше ориентировался, конечно, на крупные имена и как раз их открывал. Но где-то вот с 1978 года журнал «Октябрь» открыл такой 12-й номер, то есть последний наш, последнюю книжку журнальную, за год, которые стали отдавать молодым. Назвали это новые имена. Наши эксперты, когда они ищут, когда они, мы потом публикуем, это уже такая маркировка молодого писателя для того, чтобы он уже мог заявить о том, что он публиковался здесь. Это уже, так сказать, полуоткрытая дверь туда дальше, в большую литературу. Все же нет такого шаблона, на который можно было бы наложить на рукопись и понять, что эта рукопись, да, она соответствует этому шаблону, это литература. Сейчас говорю не потому, что работаю в журнале. Абсолютно. Считаю, что это самый, может быть, интересный, но самый тяжелый путь. Самый тяжелый путь. Если его пройти и дальше этим заниматься, то есть вероятность, что вы будете писателем. Если вы хотите включиться и стать 2000 там, или 225-й, запятая еще какой-то единицы в интернетовском счете прозаиков, вы вешаете туда текст. Но пока форма литературного журнала в России – это самая идеальная форма для реализации писателя в очень быстрой форме. Это реализация его, это как визитная карточка даже для большого писателя.
Артем, скажите, а вам не интересно показать вот кому-то из экспертов, из редакторов вот того же «Октября», «Нового мира»?
Если честно, не особо. Зачем кого-то просить оценить твои стихи, твои произведения?
То есть, если...
Например, с моей точки зрения, я не прошу никого. Если какой-то вдруг редактор газеты, журнала и так далее вдруг залезет в мой паблик ВКонтакте и прочитает стишки и скажет, это плохо, или скажет, это хорошо, это будет его действие, его намерение. То есть, а кого-то просить об этом... Я не вижу смысла.
Но читатели ведь тоже это делают.
Читателей я не прошу.
Ну, с читателями гораздо проще, мне кажется, потому что когда вы, допустим, даже показываете свое там какое-то произведение, да, человеку профессиональному, он вначале, скорее всего, хвалит, он говорит очень мягко, говорит, но тем не менее, вот там вот это вот может быть, да, как-то могла бы по-другому. Что касается читателей, которые приходят в ВКонтакте, которые поддерживают, да, они гораздо более благожелательны, и, наверное, для поэта очень важна именно эмоциональная поддержка, не как раз критика, потому что поэзия – это особая история.
Ну, насчет благожелательности это
нет?
Не всегда так.
Не всегда?
Нет. Ну, вот даже если вдаваться в всю эту ваниль и примитив и оценивать стихи и произведения по лайкам и репостам, если я загружаю стих, и у меня там мало лайков, мало репостов, то мне внутренний голос говорит, Артем, значит, что-то нам не так, что-то нужно подделать. Ну, я его, соответственно, удаляю. То есть хорошие стихи они оценивают, плохие – нет. А чисто вот ради того, чтобы угодить мне, мало людей пишут, что ой, хорошо все.
Смотрите, мы тут сталкиваемся, Саш, поддержите меня, да, с очень такими сложными вещами, которые, возможно, имея вот в виду то развитие событий, которое сейчас происходит, и то, о чем мы говорим, разделит очень серьезно и повлияет таки на качество литературы в будущем. На локальную, да, какую-то литературу, которая будет отвечать интересам, запросам каких-то групп, и литературы вообще. Вот, Саша, вы молодой человек, вы думаете, вот как это разойдется, не разойдется?
Мне кажется, что? Это уже, в принципе, расходится. То есть литература сейчас очень сильно зависит от рынка. И одно дело – это массовый запрос. И мы видим, какие книги сейчас продаются и становятся бестселлерами. Это не совсем те книги, которые... Ну, люди, понимающие в литературе, хотели бы, чтобы были популяризованы.
Ну, это все-таки традиционная история, вполне себе.
Да, но, в принципе, она аналогична из-за того, что это именно литература регулируется запросом массового читателя, который, возможно, не всегда обладает идеальным вкусом, скажем так. Или не совсем понимает, чего он хочет и что, куда хотелось бы, чтобы двигалась литература.
Скажите, друзья мои, вы думаете о том, что вот надо вот книжки издавать, сборники стихов, да, какие-то вот книжки, продвигать их каким-то образом, если быть профессиональным литератором? Мы знаем, да, что профессиональный поэт, это вот Пушкин был первый, который пытался на это жить и жил, в общем-то, плюс еще какие-то доходы от государство, скажем так, в советские времена все было прекрасно, потому что государство поддерживало, да, мы знаем, переделки на даче, там всякие идеи сообщества литературного. Теперь все-таки получается, что вы все как-то сами по себе. И что вы по этому поводу думаете? Как жить? Книжки издавать?
Как стараться... жить без поддержки государства?
Ну, на что жить, да, если вы хотите быть литераторами профессиональными?
Поэт, не разрекламированный на средства от печатных книг, не проживет сейчас.
То есть у вас будет та профессия, на которую вы сейчас учитесь?
Скорее всего, да. Я могу сказать, что я не стану великим поэтом. Я могу сейчас сказать, что вообще я, по сути, не поэт. Я создал паблик, я туда пишу, что меня волнует, какие у меня эмоции, о чем я переживаю. А вот именно писать для массовости, то есть вот недавно мне девочка написала, говорит, Артем, у тебя, ну я там написал очерк, он говорит, Артем, у тебя стихи лучше получаются. Ну я негодовал, мне было неприятно, потому что я ей расписал, что я здесь пишу свои эмоции. То есть у меня не было цели стать поэтом, писать именно стихи. Я вкладываю в них душу, я вкладываю эмоции, а что меня читать будут или не будут, это уже совершенно другой вопрос.
Ну, смотрите, как интересно. Саша, наверное, согласитесь, что литературное высказывание становится просто высказыванием, а не неким таким профессиональным выходом, да, то есть не хорошо это или плохо, как вы думаете? Литература, то есть это спорит с профессиональными какими-то вещами, да, то есть человек, который профессионально занимается литературой много, усиленно и что-то для этого делает, да, он, собственно говоря, конкурирует теперь с человеком, который литературно просто высказывается, и при этом у него есть читатель.
Я думаю, что если у человека есть талант, и он высказывается талантливо, и почему бы и нет, то есть если он способен конкурировать с профессиональными литераторами, при том, что он даже не прилагает никаких усилий для того, чтобы публиковаться в серьезных изданиях, ну, пусть он продвигается своим путем.
Ну вот момент продвижения как раз очень интересный и важный. И мы попросили продюсера литературных проектов Владимира Чечерина вот немножко про это поговорить, потому что рынок книжный тоже меняется.
Молодому литератору, исходя из той системы, которая существует на рынке, пробиться практически шансов нет. То есть система совершенно не заточена под выведение новых авторов на рынок. Новый автор, перспективы продажи его не ясны, продвижением его заниматься никто не будет, потому что, опять же, это риски инвестиций в продвижение и так далее. Такие возможности, в принципе, есть. Если знать фарватер, если, собственно, понимать, что, собственно, с этим нужно делать. Есть возможность, которую сейчас сильно-сильно рекламируют, это возможность размещаться в интернете, то есть, в принципе, опубликоваться нет проблем, опубликоваться можно, но без редактуры это смерть. И более того, эйфория по поводу того, что я вот разместил в какой-либо там структуре, в какой-то там программе или еще там свою рукопись, вероятность того, что ее кто-то будет искать, она стремится к нулю. То есть о тебе узнать никто никогда в жизни не сможет. Потому что, ну, кто такой Вася Иванов в списке, там, не знаю, 4000 авторов? Почему его должны ввести, не знаю. Сначала автор говорит, я хочу просто издать книжку, мне будет классно ее подержать в руках. А как только он ее получил, через некоторое количество минут он уже хочет, чтобы она продавалась. Кто-то хочет ее увидеть в бумажном виде, но я могу дать гарантию, если не 100, то 99%. Если у вас нет знакомых на книжном рынке, она не появится там. в рознице. Она в книжном магазине не появится ни при каких условиях. Два способа, которые являются главными для того, что если ты хочешь стать, собственно, писателем и сейчас в нынешних условиях прославиться. Это реальные способы. Реальный способ, собственно, следующий. Первое – это тебе нужен редактор по-любому, потому что если ты даже разместился, неотредактированная рукопись, даже если ты абсолютно уверен в себе, это верная дорога в то, что тебя просто прочитают и скажут, больше я никогда этого читать не буду. И второй способ – это заниматься продвижением самим. Не бессмысленно рассчитывать на издательство. Продвижение самому имеется в виду, что продвигай себя как интересную личность. Благо, есть для этого ресурсы. То есть, если ты написал хороший роман, то, возможно, ты интересный как человек, у тебя есть социальные сети, становись, то, что называется, и блогером в том числе. Ты должен быть интересен, твои мысли должны быть интересны, и есть вероятность того, что и на историю твою обратят внимание.
Ну вот смотрите, мне кажется, очень важная мысль, что вот автор, литератор, да, он должен продвигать себя не как автора, а как личность. То есть мы и прежде разносили, да, эти вещи. Саша Патриарх, это вы готовы к этому, Артем, скажите, что вы должны стать таким интересным, прекрасным человеком, что все, что вы напишете, будет прочитано и принято?
Смотря какими способами. Делать видеоблоги и рассказывать о том, как я живу, и показывать, что у меня интересно в жизни происходит, я не готов.
И здесь вы как раз поступаете как классический писатель, хочу заметить.
Хоть где-то, да. Рассказывать о своей жизни в тексте, именно символами, да, и к этому я готов, и сейчас это и происходит. После каких-то мероприятий, после каких-то, там, не знаю, праздников, встреч, я пишу какие-то очерки об этом, что я чувствовал, что, какие мелочи я замечал вот, во всех этих действиях. Только так.
А почему бумажная книга вам понадобилась?
Ну, в самом начале программы об этом говорили. Это был вот эксперимент. То есть продавать и собрать деньги с этих продаж. Нет у меня такой цели. Возможно, какое-то количество я продам. Ну, какое-то количество я уже должен отправить людям, которые заказали. Какое-то количество, возможно, я продам. Остальное, возможно, будет лежать на полке. Цели продать и заработать на этом деньги никакой вообще нету. То есть это просто вот была мечта, была цель, я ее добился. Больше пока ничего.
Спасибо, Артем. Саша, вот как вы думаете, вы готовы таким образом собственное произведение, да, ну, условно говоря, рекламировать? Ну, обычная история, когда стоит в книжном магазине писатель, да, и что-то такое вот рассказывает про себя, отвечает на вопросы, подписывает книжки. Это не совсем то. Здесь требуется гораздо больше усилий и лично в том числе. Вы готовы к этому?
Мне кажется, я как раз-таки выбрала традиционный путь, потому что мне хотелось, чтобы фокус был не на мне, а на том, что я пишу. И когда я публикуюсь, скажем, в толстом журнале, люди читают текст и где-то за текстом видят меня, но текст первичен. Вот. Мне неинтересно раскручивать себя, тоже снимать какие-то видеоблоги. Это все имеет очень такое далекое, да вообще не имеет отношения к литературе. Вот, а я хочу заниматься литературой.
Чисто литературой. Ну что ж, подводя итог, не знаю, что будет, так сказать, большой литературой, но очевидно, что в скором времени появится новый корпус литературы, такой молодой, со своим локальным читателем, и что гораздо интереснее набором актуальных тем для современного человека. Это была программа «Рожденные после СССР». Послушать и посмотреть ее можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».